Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Натальей Владимировной Беновой, руководителем паллиативного отделения Марфо-Мариинского центра милосердия. Добрый день, Наталья Владимировна.
Добрый день.
Сегодняшняя тема разговора достаточно сложная. И зачастую мы в большинстве своем стремимся не видеть ту боль и те страдания, которые окружают нас, не обязательно это касается наших близких. Зачастую даже мы в средствах массовой информации стремимся не видеть и не читать, может быть, информацию о каких-то сложных темах. Паллиативная служба и люди, которые в ней работают, имеют дело с детьми, со взрослыми, неизлечимо больными. Кто те люди, которые работают с этой сложной темой? Как эта работа строится? Вот об этом мы сегодня хотим поговорить. И для начала, если можно, расскажите, что это вообще за система паллиативной помощи, насколько она развита в России?
Паллиативная помощь в России еще только начинает набирать обороты, только начинает развиваться. На самом деле, что касается детской, в принципе, и взрослой паллиативной помощи, ее практически в России нет. Существуют хосписы, но это в основном взрослые хосписы. Там оказывается паллиативная помощь, но взрослым людям. И в основном, конечно, хосписы, это было так заведено раньше, что в основном для пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Сейчас, в настоящий момент, это все меняется, и взрослые хосписы начинают оказывать комплексную паллиативную помощь не только именно онкологическим и умирающим пациентам. Что касается детской паллиативной помощи, ее, к сожалению, вообще еще пока практически нет в России. Но, как я уже сказала, что это начинает развиваться, что в регионах появляются не то чтобы прям отделения паллиативной помощи, а при больницах, при районах, при областных появляются койки, выделяются для детей с целью оказания паллиативной помощи. В Санкт-Петербурге есть детский хоспис. В Москве пока еще нет, но в Москве есть государственный Московский центр паллиативной помощи для детей. Он направлен именно на паллиативную помощь и онкологическим, и неонкологическим детям. Есть еще на базе нескольких больниц городских детских, есть небольшое отделение паллиативной помощи. В Москве есть. Вот. Но в основном паллиативная помощь сейчас в Москве развита как выездная паллиативная служба. Вот. И мы стремимся к тому, чтобы и были хосписы детские, чтобы там оказывалась паллиативная помощь.
Где-то граница, когда врачи говорят родителям, что вам необходимо уже обращаться в паллиативную службу. А как ставится диагноз, как ставится такой вот вердикт, выносится тяжелый, из чего начинается работа паллиативной службы?
Ну, вообще, конечно, диагноз, не диагноз, а рекомендация врача для того, чтобы ребенок получал паллиативную помощь, это идет на стадии установки диагноза, когда ребенок заболел, обследуется, ему ставится диагноз, и доктором принимается решение, нужна ему паллиативная помощь или нет. Непосредственно тем специалистам, которые устанавливают диагноз. Как правило, это происходит в многофункциональных клиниках. Ну, опять же, в зависимости от диагноза, индивидуально от ребенка.
Но все-таки психологически для родителей получить такой вердикт, что вам необходимо теперь обращаться в службу паллиативной помощи, это значит, что уже обратной дороги нет. Что это такая появляется некоторая безысходность и понимание того, что вылечить заболевание уже невозможно, и врачи поставили крест, если так говорить грубо.
Ну, паллиативная помощь, да, действительно, в паллиативную помощь в основном получают дети, которые с заболеваниями, вылечить которые нельзя. Но этим детям все равно необходима помощь. И большинство заболеваний которым проводится, оказывается паллиативная помощь, это улучшает качество жизни ребенка, улучшает качество жизни семьи, и большинство же заболеваний дети являются инвалидами, но не все же очень, не такие тяжелые, как есть более тяжелые, есть более легкие. И, конечно, у них есть у всех риск того, что они не доживут до старости и умрут раньше в связи с своим заболеванием. Но паллиативная помощь улучшает значительно качество жизни и ребенка, и семьи.
То есть жизнь может длиться на протяжении нескольких лет, даже десятилетий, с таким диагнозом.
Да.
В чем заключается ваша работа и какие первые шаги вы осуществляете, когда к вам обращается семья?
У нас отделение паллиативной помощи в медцентре «Милосердие», оно состоит как бы из двух подразделений. Первое подразделение – это выездная паллиативная помощь детям и отделение «Респиса». Изначально к нам, когда обращаются родители с ребенком, с ребенком-инвалидом, к этому ребенку выезжает представитель нашей службы. Это, как правило, врач, социальный работник и медсестра. Мы едем в эту семью, знакомимся с семьей, изучаем все о ребенке, узнаем и понимаем, состроим как бы себе схему, чем мы можем помочь конкретно этой семье, этому ребенку. И сообщаем родителям, что вот мы можем на сегодняшнем этапе помочь вам там медицинской помощью, психологической помощью психолога, духовная помощь, ну, то, что необходимо этой семье, что мы можем помочь. Ставим ребенка к нам на учет и наблюдаем по необходимости. Ребенка посещает либо врач, либо психолог, или сиделка, если необходимо семье в течение дня, допустим, маме куда-то отойти, мы предоставляем сиделку. Также мы можем проводить на дому, проводим какие-то реабилитационные мероприятия. Но это, как правило, ЛФК и массаж для тяжелых детей. Вот. Ну, такая вот.
С точки зрения психологического состояния, вот какие подходы необходимо для того, чтобы семью, которая столкнулась с такой ситуацией, немножечко вывести из этого замкнутого мира?
Это в зависимости от ситуации в семье и кому помощь нужна в семье, родителям или детям. У нас есть специалисты, есть психолог, который работает непосредственно с родителями, есть психолог, который работает с детьми. И в зависимости от потребностей семьи, в семью едет специалист и со своей программой, вот у них же специальная есть программа, работают они или с самой семьей, или с детьми. С сиблингами, то есть с родными братьями, сестрами ребенка больного, инвалида. Тоже такие программы у них есть.
То есть проходит определенное даже обучение?
Да, все психологи обучены вот этим программам, и они работают в зависимости от потребностей семьи.
Ну, я имею в виду, что обучение скорее членам семьи, да, то есть рассказывается о том, как себя вести, да, как общаться. То есть как выстраивать отношения?
Ведь
это же совершенно новая, получается, страница жизни, да?
Конечно. Ну, с семьей, с родителями разговаривают все. Начиная от врача, медсестры, психолога. Все, кто приходит из нашей службы в семью, все об этом, все мы в какой-то степени психологи. Мы много общаемся с такими семьями и видим, что в данном случае мы можем сказать этой семье, чем ей помочь, чему научить эту семью. Медсестра, допустим, может обучить, как профилактику пролежней, допустим, проводить ребенку, как правило, санировать верхние, допустим, дыхательные пути. Врач приходит уже рассказывать другие какие-то свои тонкости, нюансы. Вот. И так каждый специалист, каждой семье все равно индивидуальный подход. Сначала семью надо прийти, поговорить, узнать так, понять, чего они хотят, что они хотят слышать, что они не хотят слышать. Ну, конечно, это тоже очень важно. Потом понятно, что мы будем говорить обо всем, но сразу все говорить тоже не очень.
На что вы имеете в виду? Не хотят слышать что?
Ну, многие вещи не хотят слышать. Допустим, ребенок плохо кушает. Ну, самый простой пример. Ребенок плохо глотает. У него есть риск аспирации верхних дыхательных путей, аспирационных пневмоний. Для этого надо ребенка кормить либо через зонд, либо через гастростому. И очень многие родители не готовы поставить ни зонд, ни гастростому, но в таком состоянии находятся. И прям, чтобы заставить их, так нельзя. И с этими работами, с этой семьей ведется постепенная работа, кропотливый труд, чтобы человек... Мы даже иногда приглашаем родителей сюда, чтобы посмотреть на детей, у которых стоят гастростомы. Рассказываем о всех преимуществах. Не так, чтобы сразу все вам надо поставить и ничего не хотим знать, ставьте. Нет, это все очень долгий процесс. Некоторые родители, конечно, быстро соглашаются, увидели, поняли и все. Но не все так. Очень долго.
Вы рассказали про одно направление деятельности паллиативной службы, а второе с таким сложным названием «Респис». Что это, чем это отличается от хосписа?
Респис, ну это социальный, это на наш язык, это социальный отдых. Социальный отдых для семьи с ребенком-инвалидом. В чем он заключается? Ну, как правило, семьи, у которых есть ребенок-инвалид, мама, как правило, не работает. И мама вся вся уходит в этого ребенка. Она не может никуда выйти, да просто сходить в магазин, сама зубы полечить. Некоторые родители здоровьем, за своим здоровьем вообще не следят, потому что они не могут физически. Вот. И мы, вот этот социальный отдых или респис, таких детей, которые вот на дому инвалиды, мы забираем к себе в отделение. Но это не отделение, это такая группа небольшая. Вот. Мы берем его на... Вообще, так как у нас всего мало, всего 6 кроватей, 6 коечек, мы берем на один месяц в году. Мы забираем этого ребенка к себе. С ребенком постоянно находится круглосуточная сиделка. Она выполняет функции мамы. Кормит, купает, гуляет, ухаживает полностью. И за это время, вот за месяц, за этот, мама может уделить внимание себе, семье. Некоторые родители делают ремонт, который они не могли сделать с этим ребенком очень долгое время. Кто-то едет отдыхать, ну, кто-то просто ничего не делает. То есть предоставляем время для семьи решить какие-то свои житейские проблемы.
Сколько сейчас у вас подопечных, я имею в виду, с точки зрения выездной службы?
На выездной около 80 семей.
Около 80. Это стабильная цифра?
Да, приблизительно. Нет, они постоянно нарастают.
Нарастают,
да. Да.
А ваши возможности?
Наши возможности ограничены, поэтому мы стараемся взять все семьи. И мы просто едем в семью, понимаем, чем мы можем помочь, и конкретно говорить этой семье, что вот на сегодняшнем этапе мы можем вам помочь, допустим, сиделочкой. У них может быть запрос у семьи, вот нам бы хотелось, чтобы вы... Вот нам не нужна медицинская помощь, вот нам не нужна психологическая помощь, вот мне нужна помощь сиделочки хотя бы раз в неделю. И если мы возможность есть такая, то мы берем эту семью непосредственно для того, чтобы на данном этапе предоставить им возможность раз в неделю, чтобы к ним приходила сиделка и заменяла маму в течение дня.
А насколько возможно в этой теме работа волонтеров? Или все специалисты должны быть высокопрофессиональны?
Нет, волонтеры, конечно, необходимы в такой системе. В зависимости от того, чем волонтер будет заниматься. Конечно, волонтера как сиделку мы не можем направить, потому что, во-первых, он должен быть все-таки... пройти какое-то обучение, все-таки понять, как общаться с людьми. Во-вторых, конечно же, учитывая, что это работа с детьми и с людьми, они должны пройти ряд комиссий медицинскую, чтобы можно было общаться с детьми. Но это, как правило, и психиатры, и наркологи проходят. Мы не можем так просто разрешить прийти с улицы и отправить к ребенку. Мы можем, допустим, привлекать как-то волонтеров, кто желает что-то ответить. Допустим, вот семья нуждается в чем-то там, срочно нужен, допустим, кислородный концентратор. ну, какую-то аппаратуру, какая-то медицинская, у нас она есть. Мы ее можем предоставить на какое-то время. И волонтер может приехать и просто перевести как доставка этого оборудования. Допустим, сделать какие-то, ну, такие вещи, которые не касаются вот именно близко с детьми сидеть. Куда-то отвезти, может быть, ребенку нужно, допустим, на консультацию доехать, ну, с мамой или там с папой, доехать в какую-то больницу в другой конец Москвы. Волонтер на машине может его довезти, эту семью отвезти, забрать, перевезти назад. Вот. Волонтеры, конечно, необходимы и нужны.
Вообще уникальная, конечно, деятельность, которую вы осуществляете, но как она организована, как она финансируется вообще? Насколько вам удается находить средства на то, чтобы это вести? Или это государственная помощь?
Нет, это все благотворительно.
Это все благотворительная,
да, именно
помощь.
Именно паллиативная, это благотворительная помощь на пожертвования. Существует исключительно только на это.
То есть наши зрители тоже могут,
да,
при возможности, да, поучаствовать, поддержать вашу работу?
Да.
Сколько вообще человек у вас в отделении?
Сотрудник?
Да.
В отделении именно в Респисе у нас 14 человек.
А с выездной службы ли это те же люди?
Нет, это не те же люди. В Респисе работают одни сотрудники на выездной службе, но мы вместе, пациенты все равно все общие, и мы все вместе сотрудничаем, вместе друг другу помогаем. И даже если надо сиделка, если вдруг нужно семье помощь какая-то или медсестры, или сиделки на дому, и на выездной службе все заняты, а из Респиса мы можем даже направить вот в какую-то семью, чтобы они доехали, помогли.
В общей сложности сколько человек?
У нас на выездной службе это 3 врача, 4 медсестры, 2 сиделки на сегодняшний момент, 3 специалиста по ЛФК и 3 специалиста по социальной работе.
В общей сложности почти 30 человек.
Да, 30 человек точно в общей сложности.
Это постоянная ежедневная работа?
Это постоянная ежедневная работа. Но у нас только получается в Респисе сиделка круглосуточно, потому что дети находятся круглосуточно. И сиделка меняется, суточная работа у них.
Вы говорили о духовной поддержке. Вообще, насколько часто обращаются за духовной поддержкой, и как она оказывается? Кто-то из священников приезжает?
Но, что касается Респиса, у нас еженедельно приходит к нам батюшка из нашего храма. Вот, проходят и молебны в группе осуществляем. Ну, мы специально их планируем в Респисе. И каждую неделю детей причащают. И кто может, дети исповедуются.
Какие советы и вообще рекомендации вы могли бы дать нашим слушателям, которые, возможно, столкнулись с подобной ситуацией, но не имеют возможности приехать в Москву? Вообще, как строить свою жизнь после такого диагноза?
Ну, конечно же, в первую очередь, наверное, не стоит сразу прям отчаиваться, впадать в депрессию. Надо просто, ну, конечно, может быть, в регионах невозможно найти специалиста, которые помогут, но они могут позвонить нам, мы можем помочь им по телефону, поговорить с психологом и подсказать, каким-то советом дать. Вот.
Вообще, насколько, на ваш взгляд, перспектива развития паллиативной помощи в России? Ведь обсуждались и принятие закона. Вообще, в какой это стадии? Вообще, почему государство вот не уделяет такого внимания этой теме? То есть получается, что люди, которые столкнулись с таким диагнозом, их просто отправляют из больницы, из поликлиники, говорят, что мы вам помочь ничем не можем. Отправляйтесь, решайте проблемы свои сами.
Так было раньше. Мне кажется, что это все в ближайшем будущем изменится. Потому что, ну, когда нас учили врачи, когда мы учились еще давно в медицинских вузах, мы еще не знали, что такое паллиативная помощь. Нас этому не учили. Сейчас делается все для того, чтобы и вести такие курсы в медицинских вузах, и в медицинских даже училищах, в средних. И проходит множество образовательных всяких паллиативных и частных каких-то там занятий благодаря фондам разным. Вот. Я думаю, что это сдвинулось с места, уже приняты какие-то стандарты оказания паллиативной помощи. Поэтому я думаю, что это очень наберет обороты, это будет развито.
Насколько я знаю, работа хосписов, и взрослых, и детских даже в большей степени, она связана с тем, чтобы отвлечь ребенка от той ситуации, в которой он находится. Не только родителей, но и самого ребенка. И вот в тех хосписах, которые существуют, специально создают такую атмосферу. Вот как у вас это строится работа, и насколько вообще это удается отвлечь ребенка и дать ему возможность жить полноценно вот, здесь и сейчас?
Ну да, за время, когда ребенок находится здесь у нас, в Риспесе проживает, мы всячески пытаемся организовать для него какие-то всякие моменты. То есть у нас тоже есть в службе специалисты по социальной работе, которые организовывают для наших детей различного рода праздники, организовывают различные экскурсии, различные прогулки. То есть дети не просто лежат у нас и сидят в кроватях и в колясках. Вот, мы их возим везде, где можно только. Все, что для их возраста и что по их состоянию возможно. К нам непосредственно в группу в Респис приезжают клоуны, приезжают игровые собаки, устраиваются мини-спектакли детям. Это постоянно вот так, ну не каждый день, конечно, а это регулярно, постоянно. С детьми работают индивидуально, приходят игровые терапевты. Вот, педагоги приходят из центра, из медицинского. Вот у нас есть ребенок, например, который ребенок отказной, ребенок из детского дома. Но по тяжести своего состояния он не может находиться в детском доме, проживать, он проживает у нас, в Респисе. То есть он у нас живет уже ровно 2 года. Вот. Этого ребенка он у нас ходит в школу. Мы выводим, он, для него это дом, все мы для него мамы, он нас не зовет никак по-другому, как мамы. Вот у него есть, ну, палата у нас все двухместные, и у него есть свой уголочек, вот. Мы ему отмечаем день рождения, отмечаем все праздники ему, как, ну, как дома, он живет у нас как дома, мы ему, ну, обеспечили вот таким семейным домашним уютом. Вот, так как по тяжести заболевания, естественно, мы его пытаемся лечить, ну, улучшать качество его жизни. Вот. Ну, этот пример вот конкретно ребенок, который у нас долго живет.
Ну, не знаю, насколько вы сможете ответить на этот вопрос, потому что это больше вопрос к психологам. А как с детьми разговаривают о смерти психологи, и задают ли они такие вопросы, и как правильно здесь выстроить разговор?
Вы знаете, вот что касается нашей службы непосредственно Респиса, мы не ведем с детьми беседы о смерти, потому что у нас нет детей, которые вот такой тяжести, что вот они умрут. Либо есть дети такие тяжелые, которые, к сожалению, находятся в вегетативном состоянии, и они не разговаривают, не общаются и не слышат, не понимают. Ну, в вегетативном состоянии находятся. Вот. Но разговор о смерти... Конечно, с детьми надо вести, но это надо, опять же, когда мы входим в семью, надо понимать, насколько семья и насколько ребенок готовы к этому разговору. Если они совсем не готовы, то надо постепенно, потихонечку начинать разговор сначала с семьей, с родителями, и потом только с ребенком. Нельзя так прям прийти и сразу говорить о смерти. Понятно, что и родители, мы понимаем, что большинство детей, которые у нас наблюдаются, что у них есть риск преждевременной смерти ребенка. И, конечно, об этом ведутся разговоры, но не сразу прям, чтобы пришел в семью. И это все постепенно, такая кропотливая, тонкая работа и врача, и психолога отделения.
В завершение нашей программы. Как вам удается избежать психологического выгорания, вам и вашим коллегам? Все-таки это такая сложная тема, сложная работа.
Ну, наверное, вот то, что мы люди все-таки православные, мы ходим в храм, мы исповедуемся, причащаемся, у нас очень много бесед проходит с владыкой, он нас всячески поддерживает. И я думаю, что нам это помогает.
Спасибо огромное за беседу и спасибо за вашу работу.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном. И слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,